Здравствуйте все, добрый день. Здравствуйте, Фрима. У нас 69-я беседа, и мы накануне Хануки, поэтому я хотела вас попросить сделать особенный урок, посвященный Хануке, и поговорить о Хануке и со всем, что с ней связано. Поэтому, если у меня будут возникать какие-то вопросы по ходу, я их буду задавать, а пока вам слово.
Я надеюсь, что мы немножко впоследствии проверим. У меня, я думала, в принципе, что можно продолжить Пиркей Авот. Мы как раз подошли к 6 главе, там, где речь идет о Торе. Есть прямая связь между тем, о чем мы говорили, в связи с Торой и между Ханукой, разумеется. Я буквально затрону какие-то вопросы, и потом мы посмотрим 30-й мизмор, который относится к Хануке, и попробуем понять, почему именно этот мизмор. Но прежде всего, основное содержание праздника, который мы называем Ханука. Ханука – это в честь Хануката Мизбеах. То есть мы знаем, что храм был осквернен, и в результате восстания, которое возглавляют первосвященник и его семейство, победа одержана, и храм удалось очистить от идолопоклонства, от очень нежелательных каких-то явлений. И вот это освящение жертвенника, возвращение службы в храм, в честь этого называется праздник Ханука. Ханука, мы знаем в современном языке, мы употребляем это слово, когда мы говорим «Хануката Байт», это когда входят в новый дом, в новую квартиру, собирают гостей, и есть трапеза, и учат Тору для того, чтобы наполнить новый дом духовным содержанием. Это сейчас называется «Хануката Байт». Это очень своеобразное такое новоселье с духовным содержанием, очень важным. От этого же слова происходит, от этого же корня происходит хинух. Хинух – это воспитание. Объясняет Раши, что такое хинух и что такое ханука. Он объясняет это так. Это введение какого-то инструмента в действие, которое этот инструмент будет совершать впоследствии. То есть вот построили храм. Скажем, царь Шломо построил первый храм. Но для того, чтобы это здание действительно стало Бейт-Амикдаш, стало священным храмом, Шломо приносит жертвы, Шломо молится. Есть удивительное описание в книге царей молитвы, с которой Шломо обращается ко Всевышнему. А Мидраш рассказывает, что когда Шломо построил храм, двери этого храма не хотели открываться до тех пор, пока он не произнес знаменитые 15 Ширея Маалот, которые Давид, его отец, написал именно для вот такого события, для освящения храма. Ясно, что не случайно первый храм называется храмом Давида. Почему-то впоследствии в литературе, в академических каких-то источниках это называется храмом Шломо. Но мудрецы его называют храмом Давида. Потому что Давид сделал все необходимое, все необходимые приготовления для того, чтобы этот храм был построен.
А какое отношение имеет это к современному хинух? То есть то, как мы используем это слово сегодня.
Это правильно, правильно используется, в принципе. Но вот содержание внутреннее у этого понятия совсем другое. Мы знаем замечательную книгу, которая называется «Сефер Ахинух». Что это за «Сефер Ахинух»? Это все 613 заповедей с указанием, где эта заповедь в Торе находится. Очень коротко излагается, в чем она, в чем содержание этой заповеди, в чем смысл этой заповеди, если смысл можно, если он нам, нам известен. Хинух, я действительно не закончила эту фразу. Нужно понять так. Родители и учителя вводят ребенка. А в нашем случае это было уже не слишком в детском возрасте. Но изначально это ввести ребенка в ту духовную культуру, в то внутреннее содержание, духовное содержание нашей жизни, которая существует 3500 лет тому назад. Мы понимаем по определению Раши. Вот построен жертвенник. Это просто камни, которые имеют определенную форму. Когда совершается Хануката Мизбеах, действительно, это строение становится жертвенником. На нем будут приносить жертвы. Мы понимаем, что Корбан – это приближение ко Всевышнему, это служение в храме. С вот этого момента строение будет выполнять свое назначение. То, что касается человека, которого механхим, которого воспитывают. Немножко не, слово не совсем подходящее, но другого у нас нет. Человека вводят в ту систему ценностей, в ту систему представлений, в которой он будет жить и будет функционировать, потому что эта система ценностей нашего народа от горы Синай и даже раньше. Я хотела обратить ваше внимание на необычный такой аспект праздника Ханука. Мы говорим, что это Галут Яван. Это изгнание, которое почему-то связано с Яван. Яван – это Греция. Яван – это Эллада. Почему? Какое отношение это имеет к празднику Ханука, в то время как народ находится на своей земле? Храм существует, и храм стоит на своем месте. И в то же время мы называем это изгнанием. Какое изгнание в этой ситуации можно себе представить? Впоследствии, когда мы говорим изгнание римское, а до того изгнание вавилонское, а до того с определенной поправкой мы говорим Галут Мицраим, что это в Египте, мы понимаем, что мы находимся не на своей земле, и как мудрецы объясняют, само понятие Галут – это насильственное пребывание человека или народа там, где он находиться не желает. То есть это не по его доброй воле. История Хануки, народ находится на этой земле. В чем состоит изгнание, в чем состоит галут? Необычная ситуация, когда... Как вы помните, восстание было против митьявним, не против еваним, не против греков, а против тех евреев, которых было, к сожалению, большинство, и они были на стороне эллинов, на стороне греков. Вот эти митьявним, это была опасность эллинисты, это была опасность намного больше, чем можно себе представить, когда опасность грозит от внешнего врага. А в чем состояло их убеждение, в чем состояла их деятельность? Быть такими, как окружающие народы. Тем более мы понимаем, это тот период, когда Древняя Греция была империей, просвещенным государством. Это когда евреи, многие, хотели быть как все. Вы знаете, существует такая опасность, и, к сожалению, в разные века прослеживается по-разному. Если вы вспомните изначально требование народа, обращенное к пророку Шмуэлю, требование поставить царя, это было, чтобы был царь, как у всех народов. В то время как мы знаем, что даже если есть у нас царство, если есть у нас какие-то государственные структуры, они должны быть не как у всех народов, а как этого требует Тора и как это требует наша особая природа. Еще может быть одно маленькое замечание, которое нужно обратить внимание. Я думаю, что мы еще к этому потом вернемся. Необычность восстания, которое возглавляют коганим, люди, вряд ли державшие когда-то оружие и имевшие военную подготовку. Тут тоже вы наверняка увидите такую необычную ассоциацию. Я приведу только два примера. Первый пример – это когда сын царя Шауля, Йонатан, один идет со своим оруженосцем, правда, идет против целого стана Плештим, сознавая, что терпеть оскорбления больше нельзя. Это внешние враги, вот эти Плештим. Они, правда, живут слишком близко, рядом с нами. Но Йонатан один идет против этого стана и одерживает победу, потому что видит в этом оскорбление невыносимое для царя Шауля, его отца и для всего народа. Следующий пример удивительный, есть много общего между тем, когда Давид, по тем временам никто не знал, что он уже помазан на царство, воспринимали его как юношу. Давид идет на поединок с Голиатом, то, на что не может решиться никто, включая царя Шауля. Что это за ситуация удивительная? Это какой-то пророческий момент. Это сознание того, что победить своими силами, победить своим оружием невозможно. Это понимает, кстати, и Йонатан, и Давид впоследствии. Но они не могут смириться с тем положением, которое складывается. Ситуация Хануки, она очень похожая. Это безвыходное положение. И тогда поднимается восстание, и тогда есть победа. Как мы знаем из вставки в Беркат Амазон и вставки в Шмоне Эсре, там подчеркивается, что это малочисленные против многочисленных. Удивительная вещь. Может быть, мы как-то к этому вернемся, но все-таки я хочу попробовать, чтобы мы посмотрели с вами 30-й псалом, 30-й мизмор. Сначала я прочитаю его, давайте вместе прочитаем, а потом попробуем немножко разобраться. מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. ארוממך השם כי דיליתני, ולא שימחת אויביי לי. השם אלוקיי, שיבתי אליך ותרפאני. השם, העלית מן שאול נפשי, כי איתני מיורדי בור. זמרו להשם חסידיו, והודו לזכר קודשו. כי רגע באפו חיים ברצונו, בערב ילין בכי, ולבוקר רינה. ואני אמרתי בשלוי בל אמות לעולם. השם, ברצונך העמדת להררי עוז. הסתרת פניך, הייתי נבהל. אליך השם אקרא, ואל השם אתחנן. מבצע בדמי, ברדיתי על שחת, היותך עפר, היגיד עמיתך. שמע השם וחנני, השם היה עוזר לי. הפכת מספדי למחול. למחול לי, פיתחת שקי, תעזרני שמחה. למען יזמרך חבוד, ולא ידום השם אלוקיי לעולם עודקה. ומנוגי איזבס רזוני יצא זנאיות, שתו את התריצתי מזמון, וחודת ווטריניו מליטבו, ונצ'לי פסוקי דזמרה, ווטריניה מליטבה היא будних дней и праздников и субботы. То есть этот мизмор мы повторяем ежедневно, но он имеет особое отношение к празднику Ханука. Как мы увидим, он имеет прямое отношение и к тому, что каждый из нас переживает на том или ином этапе своей жизни. Есть какая-то связь удивительная. 365 дней в году мы читаем этот мизмор, и он имеет прямое отношение к празднику Ханука. Не только потому, что он начинается «Ханука табаит ле Давид». Это мизмор, который Давид пишет для освящения храма, когда храм будет построен. Давид 40 лет мечтал о том, чтобы храм был построен им, но ему это не дано было, и храм строит его сын Шломо. Второй стих такой. «Аромимха Хашем кидили тани, вело симахта ойвайли». «Леромем» — это возвышать. Это возвеличивать Всевышнего в том смысле, чтобы понимать, что он Всевышний. За что Давид прежде всего восхваляет и возвышает Всевышнего? Кидилитани. Удивительное слово. От этого слова происходит дли, ведро. Почему дилитани? Объясняют толкователи. Лидлот – это черпать воду из какого-то глубокого колодца. Вот это ощущение того, что Всевышний нас вычерпывает в буквальном смысле этого слова, извлекает из какой-то глубокой ямы, из которой мы сами выбраться не могли бы. И уточняет Давид, «Кило симахта уйвайли». Ты не дал моим врагам радоваться. Это падение. Речь идет не только о Давиде, человеке, о царе Давиде. Речь идет и о нашем народе. Мы нередко оказываемся в очень глубоком колодце, из которого сами выбраться не можем, из которого Всевышний нас выводит, в буквальном смысле вычерпывает нас. Это образ очень необычный. В таком положении мы оказывались неоднократно. Впервые наш народ был этим способом спасен из Египта. Это называется Ециат Мицраим. Но удивительно, наверное, вы обращали внимание на имя Моше. Моше, объясняется это в Торе. Это имя дает спасенному младенцу дочь фараона. Называет его Моше. Почему? «Ки мин гамаим мешитиху». «Из воды я его извлекла». Вот это извлечение удивительное. Это не только младенец Моше, но это и то, что с нами происходит, каким образом Всевышний нас из Египта вывел. Вот это хвала Всевышнему за то, что Он нас спас таким необычным образом и не дал нашим врагам радоваться. Обо мне говорит Давид. Ашем Элокай. Шивати элеха ватирпаэни. Это удивительная вещь. Обращение ко Всевышнему. Я возопил к тебе. Шаваа – это, как правило, вопль без слов. Очень похоже на то, что было в Египте, когда возопили, и вопль достиг Всевышнего. Что было ответом на этот вопль? Ватир паэни – исцеление. Интересно, что спасение и исцеление – это синонимы. Исцеление не только физическое, но прежде всего исцеление духовное. С этого Давид начинает. Я к тебе возопил, и ты меня исцелил. В чем это исцеление? Хашем, хеэлета миншоль навши, хиитани миордиво. Вот, наконец, появляется это слово яма или колодец. Ты вывел меня из преисподней. Это ситуация, в которой Давид бывал неоднократно. И наш народ тоже, разумеется, на разных исторических этапах. Ты вывел душу мою из преисподней. Ты животворил меня, миордибо, чтобы мне не спуститься или чтобы мне не остаться вот в той яме, в том колодце, в котором я нахожусь. Обратите, пожалуйста, внимание, что Давид говорит здесь от первого лица. Но и тогда, когда вы будете перечитывать этот мизмор, вы видите, что это очень, разумеется, это всегда применимо к нашему народу, и достаточно часто это применимо к каким-то нашим жизненным ситуациям личным. Призыв Давида в пятом стихе. Замру ле Хашем Хасида, вегоду ле Зехер Кучо. Давид призывает воспевать Всевышнего. Кому Давид обращается? Хасида. Это люди, которые живут по принципу хесед. Вот эту милость мы получаем от Всевышнего ежедневно, ежечасно. Есть люди, которые, следуя путями Всевышнего, тоже руководствуются этим принципом. Это желание служить Всевышнему без границ. И тогда, когда, казалось бы, человек не может с этим справиться. То, что мы вспоминали с вами только что. Как один человек может идти против целого стана плештим, как Давид может идти против Голиата, этого великана, с которым никто не готов вступить в поединок. Давид призывает восхвалять Господа, обращаясь к вот этим хасидам. Выгодули зехер кучу. Вот одна деталь тоже интересная. Легодот означает и благодарить, и восхвалять. В русском языке есть замечательное слово, которое мы редко пользуемся. Легодот – это признавать. Мы говорим и в русском языке о признательности человека. То есть признательность – это благодарность. Для того, чтобы благодарить, для того, чтобы восхвалять, нужно признать то, что Всевышний для нас делает. Вот то исцеление и то спасение, которое мы сами переживаем и знаем на примерах исторических, достаточно много. Ну, вот любопытная вещь. И сказано в этом 5 стихе, «Вегоду ле зехер кучу». Что такое память святости Всевышнего? Объясняют нам толкователи. Зехер – это имя. Память – это имя. Не случайно музей в Иерусалиме называется «Яд Вашем». «Яд» – это памятник. А Шем – это тоже память. Это из пророка Ишаяу, известный стих. Тут объясняют толкователи, что Давид призывает благодарить и восхвалять имя Всевышнего. Почему имя Всевышнего? Почему не его непосредственно? Мы понимаем везде, где мы встречаем с вами в Тегилим, Шем Хашем, мы понимаем, что это то, что мы можем назвать. Вся Тора – это имена Всевышнего. Когда мы чувствуем, сознаем его присутствие в этом мире, мы называем это именем, то есть это обнаружение, это откровение. А дальше очень удивительное место. Имеет отношение и к народу, и каждому человеку в отдельности. Кирега беапу. Хаим бирцуно. Баэрев ялин бехи. Лабокер рина. Мгновение в его гневе. Когда Всевышний гневается. Это действительно страшно. Когда Всевышний гневается. И мы это называем сокрытием лица. Происходят события трагические, тяжелейшие. Но тут Давид говорит, имея в виду и себя, и народ, в гневе его мгновение, жизнь берцуно. Это когда есть воля Всевышнего, когда есть благоволение Всевышнего. И уточняет, Баэрев ялин бехи. Вечером человек ложится спать с плачем, со слезами. Утром есть ликование. Этот переход вечер обычно символизирует везде у Давида в псалмах беду. Что-то, какое-то тяжелое испытание, а утро – это спасение, избавление, победа. Это очень важный стих. Когда человеку плохо, когда народ в тяжелом каком-то положении, нам это представляется вечностью. И у Давида в одном месте удивительном есть горький-горький вопрос. До каких пор ты меня забудешь навеки? То есть вот это до каких пор навеки, это ощущение, что бедствие, что боль, что страдание, оно бесконечно. Но тут справедливо Давид подчеркивает, в гневе Всевышнего мгновение. Жизнь – это в его благоволении, когда он открывает нам свое лицо. И противопоставление вечером со слезами и утром с ликованием. 7 стих – очень необычный поворот, тоже имеющий прямое отношение к тому, о чем мы говорим. «Ваани амарти бешалви, бал эмот леолам». Связан со следующим. «Ашем бирцонха геэмадета лехарри оз, исталта панеха айти нивхаль». Очень важный момент. Когда все было благополучно, в моей беззаботности, говорит Давид, я сказал, не пошатнусь вовек. Когда все идет обычным путем, когда я могу планировать что-то, когда я могу рассчитывать, это я делаю сегодня, это я делаю через месяц, а это может быть как-то попозже. Когда я чувствую, что я владею ситуацией, это называется шальва. Это то состояние, к которому мы, разумеется, стремимся. Но Давид уточнит это в следующем стихе. Когда все было благополучно и спокойно, и можно было предвидеть, что происходит, я сказал, я никогда не пошатнусь. А вот в чем важное объяснение. Господи, по воле Твоей, «Хе эмадета лехарери оз». Есть 2 разных толкования у Раши и у Радака. Ты установил, буквально, ты установил мою гору, оз – это мощь. Что тут является горой? Можно это понимать. Это гора, это сила, это высота. Интересно, другое толкование. Гора – это мой разум, это мое сознание. Это то, как я могу проанализировать вещи, могу спланировать вещи. Но вот то, что мы забываем, а помнить очень стоит, что это по воле Твоей Ты установил вот эту мою гору. Ты дал мне силы, Ты дал мне разум, Ты дал мне уверенность в том, что я могу справиться с любыми испытаниями, а я думал, что я знаю себя, я понимаю, что я могу устоять. Это подчеркивает Давид. И стал-то панеха, и ты не вал. Ты сокрыл лицо твое, и я пришел в смятение. Когда мы чувствуем нашу слабость, это может послужить для нас очень важной отправной точкой для того, чтобы понять, откуда наша сила. Что было нашей поддержкой, когда у меня была уверенность в завтрашнем дне, когда был оптимизм, когда была надежда. Вот тут удивительный момент. Это Всевышний дает нам и разум, и силы. И поэтому... «Элеха Хашем икра, ваэл Хашем итханан». Это обращение Давида ко Всевышнему. Когда ты понимаешь свою слабость, с одной стороны, это сейчас, когда есть смятение, а с другой стороны, когда ты сознаешь, где был источник твоего могущества раньше, от которого сейчас не осталось ничего, обращение ко Всевышнему. К Тебе, Господи, я взываю, к моему Господину обращаюсь с мольбой. Лейтханен – это очень удивительное слово. Кстати, есть, как вы помните, в конце Торы у нас есть Парашат Ваэтханан. Там с вот этой мольбой обращается ко Всевышнему Моше. Этханан означает «я прошу о милости». Я знаю, что ничем не заслуживаю. Я прошу безмездный дар, то, что называется «матнат хинам». И говорит Давид, «мабеца бидами бердети аль шахат, айотха афа, айагидам итеха». Что пользы от моей гибели, от моей крови буквально, если я сойду в преисподнюю, будет ли восхвалять тебя или признавать тебя прах, будет ли провозглашать твою истинность? Это сознание на самом деле того, что восхвалять Всевышнего мы должны при жизни нашей. Душа после смерти человека находится на уровне бестелесных духовных созданий. И она постоянно восхваляет. Об этом мы увидим. Мы увидим это в конце, буквально через несколько шагов, увидим в конце этого мизмора. Но назначение человека в тех условиях, в которых он находится, сознанием своей слабости и сознанием своей силы восхвалять Всевышнего и признавать Всевышнего при жизни своей. И обращение Давида ко Всевышнему дальше. Шма Хашем веханени. Хашем хае озерли. Это повтор. Повтор очень удивительный. Услышь, Господи, и помилуй меня, как мы говорили. Ханени – это просьба о безмездном даре, о милости. И просьба «Хашем хае озерли». Интересное выражение. «Будь мне в помощь». Что предполагает вот это «будь мне в помощь»? То же, что мы повторяем сейчас, не всегда сознавая то, что мы говорим, «Беизрат Ашем», «Весията дишмая», «С Божьей помощью». Что, как нужно это понимать? Я буду делать все, что в моих силах. Но я понимаю то, о чем Давид говорил только что. Сила моя от тебя, Всевышний. И вот эта просьба непосредственная о помощи не означает, что мы будем пассивно ждать, пока что-то произойдет. Это помощь, как, впрочем, и Эзра, и Браха, и помощь, и благословение, объясняют нам мудрецы. Это тогда, когда есть некая база, есть действие человека, есть стремление человека, сознание того, что нужно делать, и сознание также того, что без помощи Всевышнего ничего добиться невозможно. «Афахта миспади лемахоли, питахта саки та азрени симха». Переход интереснейший в 12 стихе. «Мой траур, мою скорбь ты превратил в танец». Махоль – это очень интересная вещь. Это танец вместе с другими. Мою скорбь и траур ты превратил в танец. Ты раскрыл мое вретище. Вот этот сак, то, что надевали в знак траура, вот эту мешковину. Это азрайни симха. Ты припоясал меня радостью. Для чего? Леман изамерха хавод вело идом. Для того, чтобы слава, а слава это одно из названий души, тебя воспевала неумолчно, вело идом, не умолкая. Ашем элокай леолам одека. Господь, мой Бог, я вовек буду тебя благодарить. И как мы сказали, легодот — это и признавать. Почему мы читаем этот мизмор каждый день? Мне кажется, это не требует дополнительных объяснений. Это очень важная мысль, которая должна нас поддерживать постоянно. Мы находимся как будто бы между двумя вот такими полярными ощущениями. Ошибочно мы считаем, что все в нашей власти, все мы со всем мы можем справиться, и все мы можем выдержать. И другой полюс – это когда ощущение полного бессилия и отчаяния. И то, и другое заблуждением является. Об этом Давид говорит достаточно четко. Если мы понимаем, в чем источник нашей силы, это большая поддержка в критических ситуациях. И также противоядие от гордыни, от заносчивости, от каких-то свойств характера явно нежелательных. Удивительно, то есть мы знаем, это в любой системе мы сейчас говорим, что этот 30-й мизмор относится к Хануке. Есть разные системы, но все считают, что он относится определенно к Хануке. Потому что справиться с той ситуацией, которая возникла, когда большая часть народа была с эллинами, была это известная партия эллинистов, видевших в Греции свет, а в собственной жизни и во всех отношениях видели что-то противоположное свету, не случайно мудрецы говорят, что Галут Яван называется Хошех. Как можно назвать мраком великую греческую культуру, на которой впоследствии, как на фундаменте, была построена римская культура, это вся западная культура? Это противостояние удивительное. Это культ человека. Это культ человеческой красоты и человеческой силы. И стремление заставить нас отказаться от наших представлений о красоте и о силе и о свете. Мы знаем все такое явление, что когда мощный какой-то луч физического света направлен в глаза человека, то, что он видит, это мрак, это слепота. А с другой стороны, мы же видим, что это ярчайший свет. Вот этот физический свет, он, к сожалению, ослепляет. Он меняет наши представления о том, что происходит с нами. История Хануки, с одной стороны, подчеркивает вот эту удивительную победу очень небольшого количества людей, почти безоружных. И люди не были воинами. Как они одержали победу над многочисленными, над преступными, над теми, кто хотел увести наш народ совершенно в другую сторону. Проще говоря, это хотели увести к гибели. Ослепить, разумеется, тем блеском внешним, и уничтожить. А уничтожить как? Физических преследований практически не было. Это было в других местах, это будет потом в других местах. Ну вот такая удивительная вещь. Можно сравнивать историю Хануки с историей Пурим. История Пурим – это угроза физической гибели, одновременного уничтожения в 127 странах, опять тупиковое безвыходное положение. Что можно было противопоставить этому? Вы помните, мы еще будем об этом говорить, это молитва и пост. А здесь угроза была духовная. Угроза была... Нас хотели увести как можно дальше от Всевышнего. И справиться с этим можно было только тогда, когда люди брали в руки оружие и восставали. Это парадоксальная вещь. В ситуации Пурим... Физическая угроза, нужно было справиться с ней на духовном уровне. История Хануки, угроза духовная, как же с ней справились? Всевышний одержал ту победу. Только главное было не смириться. Главное было восстать, когда не было никакого шанса для победы этого восстания. Почему Матитьяу со своими сыновьями решаются взять в руки оружие? Потому что они прекрасно понимают, что не они будут вести эту битву. Только нужно, требуется самопожертвование, требуется вера в то, что для Всевышнего нет ничего невозможного. И тогда действительно есть праздник Ханука. Праздник света, это Хагга Урим, праздник огней. И для нас он тоже очень значимым является, если мы будем помнить о его духовном содержании, а не только о внешних каких-то проявлениях этого праздника. Я хочу вам пожелать Ханука Самеях. Действительно, чтобы у нас была радость, чтобы у нас был свет, чтобы мы поняли, насколько мы беспомощны и насколько мы могучи и непобедимы при одном лишь условии. Это история праздника Ханука. Всего доброго и шаббат шалом.
Ханука самая, шаббат шалом, спасибо большое.